Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
По большому счету, Средневековье прекратило свое существование в XIV веке и даже указывают некоторые дату, 1348 год. Почему? Потому что вот в Генуэзской гавани появился корабль мертвых, он привез чуму, и эта чума уничтожила, по сути дела, не только Генуэ, но и всю Италию, кроме герцогского Миланского, потому что миланский герцог запретил входить на территорию Милана любому пилигриму, любому заболевшему, и расстреливал из арбалета каждого, кто приближался к его границам. И первую эпидемию Милан выдержал. Там не было смертей. Но вот во вторую эпидемию все равно случилось неизбежное. И Милан заболел так же, как все остальные города Италии. А потом сгорела и вся Европа. Существует в современной литературе немало исследований научных о том, как распространялась чума. И чума стала одним из поворотных пунктов общеевропейской истории. Вот тут и поверишь и в этногенез, и в биосферу Земли, и в другие учения, потому что оказывается,
что... То есть не случайно, вам кажется, пришла чума, да?
Ну вот представьте себе, если чума – это какая-то бацилла, зараза, которую можно разглядеть только в микроскоп, столь невидимая. Вот эта вот невидимая бацилла, зараза перековала в течение 400 лет весь европейский континент и перековывала его как раз таким образом, что возрождение напрямую связано с эпидемией чумы. Потому что, как бы там сказать, человека вот этой перековкой неизведанной болезни, ее так и не разгадали. До сих пор не знают, чума ли это была. Потому что чума
было?
Существует до сих пор, она действительно переносится крысами на шкурках их и так далее в виде этих бацилл. Но ни в Индии, ни в Китае, ни в Азии чума не приносит таких жертв, каких она принесла в 1348 году. Когда умирали миллионы. Если население Европы, как пишет Ортега и Гассет, никогда не достигало до 1800 года количества людей в 100 миллионов, то чума, по данным другого историка, уничтожила 2/3 этого населения, то остается представить себе, какие это были пустоши, называемые Европой после чумы. Это привело к серьезным социальным, экономическим изменениям. Крестьяне начали диктовать свои условия феодалам, тем же самым английским. Они уже стали одеваться, как феодалы. Они уже, будучи свободными, выбирали, кому они будут трудиться и обрабатывать землю, с кем они не будут связываться. И, например, тем же английским феодалам осталось только развести овец, которые на самом деле вытравили всех этих свободных фермеров, и таким образом как-то установился баланс кое-какой. Да? Но была еще революция, ведь или война крестьянская в Англии, то же самое, не только в Англии, в Германии, и бог знает где. Правильно вы говорите, произошла вот эта вот перетасовка карт строгой феодальной социальной системе, благодаря чуме. Это одно. А второе, изменилась психология человека. В каком смысле? Если средневековый человек был намертво привязан к идее Бога, и, в общем-то, эта идея Бога была доминирующей, я уже говорил об этом, даже о еретике, алхимике, тот же самый Альберт Великий, тот же самый
Фома Аквинский,
считались святыми, занимаясь алхимией, потому что и алхимия находилась даже под эгидой церкви, да, то в эпоху Возрождения эти направления разъединились, как два корабля в море, и они уже никак не могли быть связаны, потому что человек почувствовал свою автономию от Бога. Он отправил, выражаясь таким вот такой метафорой, Бога на пенсию. И он понял, что человек, он сам по себе, и что Бог не помог ему преодолеть чумные барьеры. Это что-то в нем самом, ну, мы называем сейчас это иммунитетом, позволило единицам или десяткам выжить там, где умирают все.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
Вот вы посмотрите, какой странный эзотерический смысл, например, есть в Декамероне Боккаччо. Ведь вроде бы такой обычный текстик, Декамерон, десятидневник, собираются 7 женщин, 3 мужчин, вот такое там расположение, чтобы поговорить, чтобы развеселить себя. Это типичное первое время чумы. Они безумно богаты, потому что все родственники их перемерли, все дети их перемерли. Самый старший там 25 лет.
Ужас вообще.
Это вот сейчас мы скажем, молодняк вот этот вот, который у нас тусуется, да, по ночным клубам. Но только там одна маленькая разница. Это не ночные клубы, а это вот такой общий склеп, где все умирают.
И они понимают, что они обречены.
И они собираются в церкви, а приходят они туда не молиться, там висит распятие, потому что эти 10 человек, подчеркиваю, 7 женщин, 3 мужчин, вообще говоря, находятся во власти неизбежной гибели, неизбежной смерти. Они понимают, что латентное или скрытное существование этой болезни длится 40 дней. Отсюда карантин. И у них, судя по всему, по их расчетам, есть запас на 10 дней, пока они не удивят друг друга своими воспалившимися железами, да? И бубоны не появятся у них под мышками, в паху и на шее. Связки вот эти вот
лимфатические
не воспалятся, да? И там жизнь останется несколько часов или день. И вот пока они друг друга не удивили, хотя они понимают, что болезнь может быть скрыта, и у них, может быть, есть 10 дней.
В любой момент
они дают указания своим слугам, чтобы приготовили их поместье, которые оставили им в наследство. У них под Флоренцией, в Тоскане, огромное количество этих земель. Сейчас бы мы сказали, это безумно богатые молодые люди, которым просто некуда девать деньги, которые просто не знают, чем заняться, потому что на самом деле они живут под страхом смерти. И смерть каждую минуту может наведаться к ним, как у Тютчева сказано, с бойкою косой. Вот, и все, бойкая коса такая. Готовят самые лучшие вина, ну, представляете себе, что такое тосканские вина, самые лучшие фрукты для закуски, и готовят самые лучшие рассказы для того, чтобы забивать свое сознание развлечениями. Кстати сказать, большая часть новелл Боккаччо – это эротические новеллы. Здесь вот Эрос, Танатос и Эрос сплетаются воедино прямо по Фрейду. Кто кого? Страх и Эрос и прочее. Это то, что заставило потом Боккаччо отказаться от этого и уйти в монастырь. Потому что он понял, что вот это вот эротическое начало совершенно не согласуется с его христианским мироощущением. Ну что это такое, как не ересь и не еретическое поведение людей, которых чума довела до состояния катастрофы сознания. И они выбирают, как мы помним, нового своего героя. Герой или король или королева соответствующего дня из 10 задает тему, и каждый изгаляется. И там самый главный есть такой шоумен или звезда тогдашнего шоу, даже не бизнеса, а развлечения. Это Донателло, который как раз веселит, они все его ждут, потому что он обязательно какую-то скабрёзность расскажет. Ну, и мы видим, как в этих новеллах разрушается средневековый мир, чем и велик Декамерон, как он превращается в ничто. А ведь мы знаем, по данным историков, что в эпоху Возрождения вот эта вот чума довела до такого состояния некогда подчиненного идее Бога человека, что мужские монастыри превратились в центры ростовщичества, а женские – в публичные дома. И что во врагах женских монастырей находили скелеты вот этих самых младенцев. Это известный факт, это никто не придумал. Это ужасы. Это мы видим косвенно в рассказах Донателло, в Декамероне Боккаччо. А начинается все с описания страшной чумы во Флоренции. И вот мы видим, как в церковь собираются молодые люди, старшие из которых, там женщина самая старшая, 25 лет. Вообще молодняк, старшие из которых 25 лет, и они, смотря на распятие Божье, думают о том, что они будут пить, что они будут есть, как они будут развлекаться и по какому маршруту, прям турфирма, совершат свой туристический набег по своим собственным имениям и приказывают своим слугам не доносить до них никаких вестей о гибели ближайших родственников и прочее, такой изоляционизм.
То есть отстраниться вообще?
Отстраниться, первое время чумы.
Но что потом случилось с Боккаччо? Ведь тоже странно
изменился. Ну, странно, он ведь уходит в монастырь, а помимо того, что он становится монахом, он ведь становится большим популяризатором Данте, божественной комедии, читает лекции о Данте, говорит о его биографии и вводит Данте в контекст литературы эпохи Возрождения. Вот с этими картинами ада, кстати сказать, и дантовские картины ада, они не совсем католические. Там есть эзотерика, там есть тамплиеры. И не будем забывать, что последний, кто ведет Данте по раю, это старец святой Бернар. Такая одиозная фигура в истории католической церкви. Он основоположник ордена рыцарей-тамплиеров. И там вот эта вот эзотерика, символика, об этом пишет Лосев в своей великой книге «Эстетика Возрождения», где он проникает вот в эти вот эзотерические символы старца святого Бернара, тамплиеров, которые, кстати сказать, тоже увлекались и алхимией, и кабалой. Известно, что старец святой Бернар просил своих верных рыцарей-тамплиеров тащить из далекой Палестины все какие-то эзотерические сведения, которые собрались у арабов. Не будем забывать, что само понятие алхимии – это арабское слово, чтобы здесь изучать. Он просил, чтобы привезли ему талмудистов. Известно, что он общался с какой-то там черной Девой Марией, что он вообще позволял себе в рамках католической церкви такие вещи, которые бы, при этом оставаясь святым, которые бы, ну, а другому обычному человеку стоили бы костра, никак иначе.
И Данте не случайно его взял в проводники, да, а да. Боккаччо не случайно стал заниматься Данте.
Да, там вот эта вот взаимосвязь, это все люди, которые в эпоху Возрождения, почувствовав свою автономию от Бога, увлеклись так, всевозможной эзотерикой и ересью, что эта ересь у них начала восприниматься как научное знание, как свободный поиск свободного разума. Почему свободного разума? Потому что именно чума освободила, по их понятиям, этот разум от веры. Сделана была попытка заменить веру конкретным знанием. Именно в это время, например, развивается анатомия. Именно в это время вырывают трупы из земли. То, чего запрещено было в эпоху Средневековья. Никакого аутопсии не делалось. Именно в это время начинает изучать строение скелета, мышц. И пионерами этого изучения являются, прежде всего, художники и скульпторы эпохи Возрождения. Микеланджело, Леонардо да Винчи. Более того, как пишет Филипп Арье в своей книге «Человек перед лицом смерти», в это время у каждого уважающего себя просвещенного деятеля эпохи Возрождения был свой анатомический атлас, подарить который стоило больших денег, и своя лаборатория аутопсии, где они, эти самые великие деятели Возрождения, вскрывали своих родственников ближайших из склепов или воровали трупы из соседних кладбищ. И это считалось нормой. А чтобы поразить гостя своим просвещением, это ему предложить немножечко порыться в кишках умершего родственника.
Ужас какой. Но, тем не менее, Боккаччо ушел в монастырь.
Ну, я думаю, что, мы знаем только вершину айсберга. Я думаю, что при дворах всех этих мелких кондотьеров Италии творилось еще больше. Вообще, кондотьеры с их культурой, не случайно вот Марио Пьюзо написал этот знаменитый роман, который в английском называется как «The Family», а у нас в русском переводе как «Первый дон». Потому что и Чезаре Бор, и его отец, который в это время был папой римским и, стало быть, не соблюдал обряда
небрачия
и прочее, они, в общем-то, создавали этот прецедент того, что мы потом назовем как мафия, да? То есть такое преступное сообщество, которое живет исключительно земными целями, а это эпоха Возрождения. Папство, которое в это время находится, синекуры, в страшном кризисе. Ведь это же потом определит восстание Лютера и начало протестантской революции в буквальном смысле, потому что сейчас, по современным понятиям, протестантизм не иначе, как революция, не называется, потому что протестантизм, вот как тоже явление эпохи Возрождения, я хочу на это обратить внимание, и еретическое по сравнению с католицизмом учение, отрицающее святость Библии, Библия становится просто литературным текстом, который может понимать сам на уровне своего знания и понимания без всякого наставления. Отрицается всякое посвящение в священники, потому что каждый, получивший крещение, уже священник, об этом написана работа Лютера. Устанавливается идея провиденциальности, то есть власти судьбы, почти языческая власть судьбы, как германских племен и прочее, прочее. И если ты обречен ко святости, то никакие грехи тебя не собьют с этого, даже если ты заключишь сделку с дьяволом, да? Мы об этом уже говорили и не раз. Вот это все протестантская революция родится как раз в результате того кризиса, который испытает католическая церковь, и, в частности, институт папства, свидетелем которого будет вся Европа, и Лютер в том числе. И вот эта эзотерика, это увлечение алхимией, кабалой, как научными трудами, как научными изысканиями, здесь, еще раз повторюсь, особую роль сыграют рыцари-тамплиеры, которые будут своеобразным таким, ну, скажем так, гонцами, или как про очень хорошо сказал Пушкин про переводчиков. Переводчики – почтовые лошади просвещения. Это не будут почтовыми лошадьми просвещения той эпохи.
Ильич, но кто такие тамплиеры, и что мы о них знаем, да?
Вроде бы явление Средневековья, но занимают они положение, и расцвет их, и гибель их приходится на XIV век. Это как раз Филипп Красивый в XIV веке, который восстал против Жака де Мале. Именно к этому времени тамплиеры теряют свою территорию в Палестине, они возвращаются во Францию, на материк, и потом выясняется, что и здесь у них нет места, и либо они подминают под себя всю Францию, как они подмяли под себя, например, Португалию и ряд других европейских стран. Португалия – это тамплиерская страна. Вот.
Что они хотели? Да. Почему они называются при этом нищие? Да? Культ нищеты?
И при этом это богатейшие люди, потому что тамплиеры, как пишут историки, создали банковскую систему. Это они создали понятие векселя, чека, чтобы рыцари, отправляющиеся в крестовый поход, не тащили с собой весь скарб, а мы знаем, что в Средневековье это в основном натуральное хозяйство. Они приходили в местное отделение тамплиеров, сдавали определенные ценности, им выписывали бумажку, чек. С этой бумажкой налегке они брали только самое необходимое, отправлялись в Палестину. Там, в Палестине, они приносили этот чек, эту бумажку рыцарям местным, тамплиерам. Им выдавали эквивалент материальных ценностей. Что это такое? Это банк, банковская система. Так известно, что один из создателей банковской системы, который впервые возник в эпоху Возрождения в городе Сьена, это я вам говорю как человек путешествующий, да? Имя этого первого банкира, это был монах по имени Бандини, его финансировали тамплиеры. И он был тамплиером по своим взглядам, по своей принадлежности и прочее, прочее.
Так это что они хотели?
Я думаю, что идея их была такой мировой монархии, что-то вроде Объединенной Европы, как сейчас, но только не парламентской, а монархии.
Такой Евросоюз.
Евросоюз только под общим монархическим знаменем. А монарх этот должен был быть, как у просветителей в дальнейшем, которые говорили о просвещенном абсолютизме, это должен был быть просвещенный с точки зрения тайнописи, тайных традиций, алхимии, кабалы в том числе, некий монарх, который был выдвинут бы из их собственной среды. Эта идея, кстати сказать, не погибла вплоть до конца 18-го, начала 19 века, и, например, наш Павел I был магистром Мальтийского ордена, то есть тамплиером, наследником тамплиеров, и собирался из России сделать нечто подобное, воплощая себя как таким вот монархом тамплиеров.
Просвещенным и знающим.
Чем
тайны.
Это закончилось, мы знаем. Как он управлял, мы тоже знаем. Но выяснилось, что эта идея не была похоронена только там в XIV веке. Она продолжала существовать и продолжает существовать. Потому что, например, тамплиеры, я это знаю, посетив сингапурскую масонскую ложу. И сами масоны, я это видел изнутри, поэтому я за это отвечаю, выводят свою родословную от тамплиеров.
Музыка – это послание. И каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Кто такой был Жак де Мале?
Это была фигура очень героическая, засекреченная, скажем так. Он был один из последних таких известных магистров-тамплиеров, который вернулся как раз во Франции в эпоху правления Филиппа Красивого, на свою беду, который имел какой-то план, бесспорно, но этот план не получил своего развития. Почему? Потому что Филипп Красивый никак не мог мириться с тем, что он должен делить власть с каким-то орденом, хотя, скажем так, во власти этого ордена находилась корона английского короля.
Каким образом?
А ее заложили там, как дорогой предмет. И много чего другого. Денег у тамплиеров было больше, чем казна Франции.
И тем не менее, орден тамплиеров – это орден нищих. Как это соединяется?
Формально, да. Это ордены монахов, которые должны были даже делить одну лошадь на двоих, которые подписывали всевозможные там обязательства и прочее. Формально, да. Они начались с того, что они появились в Палестине в количестве 10 человек и обещали, что эти 10 рыцарей будут охранять дороги Палестины для паломников, которые захотят прибыть туда, в Палестину, молиться у гроба Господня. Но в дальнейшем это превратилось в мощную финансовую, банковскую, не побоюсь этого слова, систему, где они скопили такие богатства в ту эпоху, такую силу в связи с этим, что, судя по всему, как люди прозорливые, как тот же самый Жак де Мале, они понимали, что мир этого не потерпит. И они, как истинные эзотерики, решили это увести в подполье. Как они это сделали? Известны эти факты, огромное количество книг написано. Они сдались, по сути дела, Филиппу Красивому. Они пошли на даже самопожертвование, самосожжение на Иудейском острове рядом с собором Нотр-Дам-де-Пари. Жак де Мале был сожжен вместе с одним из своих приоров. Хотя они могли сохранить себе жизнь, но им важен был этот факт отвлечения на себя внимания. Есть варианты, что шпионы были у тамплиеров среди королевской власти, что они прекрасно понимали, что происходит. Они успели перебазировать свои деньги, свое колоссальное имущество, погрузить на корабли в Ля-Рошель. Куда уплыли эти корабли? Это тоже одна из загадок. Одна версия говорит о том, что в Латинскую Америку. Другая версия говорит о том, что в Шотландию. А потом в 18 веке вдруг именно в Шотландии появляются масоны, как прямой наследник тамплиеров. И мы знаем, что весь 18 век – это масонский век, потому что масоны определят, если мы говорили о протестантской революции, революции, то здесь можно говорить о просветительской революции, вплоть до революции во Франции 1789 года и вплоть до американской революции, освобождения североамериканских штатов от доминиона Англии в середине 18-го столетия.
Ну, вот вернуться к Жаку де Мале, это легендарная, странная личность.
Да, и он взял, принял огонь на себя. Там вообще так много интересного. И одна из интересных вещей это заключается в том, что, если не ошибаюсь, процесс над ним длился 7 лет. Потому что Филипп Красивый никак не мог добиться законного осуждения тамплиеров. Они не нарушали ни одного закона. И он нанял тогда вот таких прелатов. Нагаре, например, такой, который был на самом деле бывшим представителем манихейской или катарской ереси. Там была такая битва между разными эзотерическими группами, между катарами и тамплиерами, которые будущие масоны.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.